Сегодня у нас с вами внутренняя политика Петра I. И внутреннюю политику мы будем разбирать по несколько иному принципу, не так, как мы разбирали внешнюю. Потому что внешнюю мы с вами разбирали по хронологии, ну, как и полагается в истории, да, то есть события так, как они происходили, по порядку. Вот. Если также по тому же принципу рассматривать политику внутреннюю, то получится каша. Потому что Петр, как ни странно, действовал очень беспорядочно. То есть, как был такой историк в начале 20 века Платонов, и вот он отмечал, что Петр действовал без какого-то там заранее намеченного плана, он проводил реформы, которые необходимы были в данный момент. То есть делал все дела на злобу дня. Вот. И поэтому, если разбирать их в хронологической последовательности, получится какая-то неразбериха. То есть никакой логики там уловить не удастся. Но вот при этой чрезвычайно беспорядочной деятельности результат у нее оказался на диво стройным. Это вообще удивительно. То есть, как правило, бывает у людей наоборот. То есть действует все вроде правильно, действует по плану, а в результате получается чепуха. А Петр действовал без плана, но получилось здорово. Поэтому мы будем как бы разбирать, что у него в конце концов получилось. Не как он это делал, а именно что получилось в конце концов. И начнем мы с того, что иногда называют социальная политика, но сейчас в нынешнем словоупотреблении социальная политика – это помощь всяким каким-то обездоленным, да, понимается так. Поэтому мы по-другому немножечко назовем, а это именно политика в сфере социального устройства, вот так. Или реформы, наверное, лучше сказать, да, в сфере социального устройства. Потому что Петр, он достаточно сильно перестроил русское общество. И вот сейчас мы разберем, что у него в конце концов вышло. Ну, прежде всего, конечно, Петр перестроил дворянство. Ну, хотя вообще, конечно, его реформами все общество было задето, но дворянство прежде всего, потому что дворянство составляло его непосредственное окружение. Вообще, допетровское дворянство, оно было разделено на много всяких разных групп и группочек. То есть, чтобы понять, что он сделал, нужно сначала вспомнить и узнать, что было до Петра. Так вот, до Петра вот это служилое сословие делилось на кучу всяких подразделений. То есть были бояре, были дворяне, московские, например, привилегированные, были дворяне городовые, были там совсем мелкие дворяне однодворцы, были дети боярские. То есть было много разных всяких категорий. А вот Петр все эти категории ликвидировал, и все это, так сказать, разномастное население слил в одну категорию, для которых он придумал термин шляхетство. То есть, ну не придумал, а позаимствовал из польского языка термин шляхетство. Позже это стало снова называться дворянством, но вот в петровские времена назвать их дворянами было нельзя, потому что из всех этих категорий дворяне были не самой высокой. То есть, если, предположим, вчерашнего боярина назвать бы дворянином, то допетровский боярин бы обиделся, потому что он сказал бы, я не дворянин, а дворянин ниже меня, а я боярин. И вот, чтобы никому не обидно не было, Петр взял иностранный термин, который, тем не менее, был на Руси хорошо знаком. То есть он их назвал шляхтичами, как называлось дворянство в Польше. Ну а польских дворян все видели на Руси, да, что это такие как бы все вельможные паны, да, то есть такие гордые, там, красиво одетые. То есть это казалось вполне так престижно называться шляхтичами. Вот это первое, что он сделал. То есть всех сначала слил в одно и придумал новое название. Дальше. Слив их в одну категорию большую, он эту категорию разделил по-другому. А именно, был введен так называемый табель о рангах. Табель о рангах был введен в 1722 году, то есть это уже, ну, как вы понимаете, почти конец царствования Петра. Но это как бы вот окончательная его фиксация, потому что отдельные ранги, они появились еще до 1722 года. Так вот, в этом, значит, табеле о рангах было 14 рангов, причем низший был 14, а первый был высшим рангом. И любой дворянин, который начинал службу, он, вне зависимости от своего происхождения, будь он простой дворянин, или княжеского рода, или боярского, он в любом случае начинал службу с низшего 14 ранга. На военной службе это был низший офицерский чин прапорщика, на штатской службе коллежского регистратора. И вот каждый должен был именно с этого начинать. Причем, чтобы никому тоже обидно не было, Петр, и я, по-моему, в прошлый раз об этом говорил, он сам тоже прошел все эти ступеньки. То есть, помните, он при там, осаде Азова, он был, там, по-моему, бомбардиром, потом, когда отправлялись в Великое посольство, он был урядником Преображенского полка. То есть он сам прошел все эти ступенечки, чтобы никто, никакой аристократ не мог сказать, что это ему для него, для аристократа слишком низко. Потому что никакой аристократ не выше царя. Если уж царю не стыдно было пройти по этим ступенькам, то все остальные тем более должны. То есть вот такая новая система организации. Дальше. Вот в допетровской Руси бояре могли вовсе не служить. А дворяне, если они не служили, то что с ними делали? Что-то плохое? Да, у них отбирали поместье. Ну, то есть теоретически можно было тоже не служить. Да, если там, предположим, ну, условно говоря, разбогател дворянин, купил себе вотчину, предположим, поместье ему теперь не особенно нужно, да, он может не служить. У него заберут поместье, но он как бы горевать от этого не станет. Вот Петр такую практику прекратил. Теперь любой дворянин должен был служить в обязательном порядке. То есть не служить он не мог. За это наказывали. То есть обязан был служить. Причем обязан был служить всю жизнь. Призывной возраст на службу был тогда 15 лет. То есть вот в 15 лет дворянин на службу поступает и служит до тех пор, пока ноги носит. То есть никакого узаконенного пенсионного возраста не было. Обязан был служить. И тут тоже было интересное нововведение. То есть мало того, что каждый дворянин обязан был служить, ну, с этим еще, наверное, как-то можно было смириться. Но еще более серьезные новостью было то, что если человек не дворянского происхождения поступал на службу и получал хотя бы даже низший 14 ранг в табеле о рангах, он становился дворянином. То есть достаточно было получить титул, звание, там, предположим, прапорщика, чтобы стать дворянином. И Петр это формулировал так, что если дворянин по прямой своей обязанности офицер, то офицер по службе своей дворянин. То есть для представителей недворянских сословий была открыта возможность стать дворянами. Понятно, что это было совсем непросто. То есть если там какой-нибудь бедный крестьянин, то тебе не светит стать офицером ни при каких. Да, но если ты, предположим, попал в солдаты, проявил себя грамотным и храбрым воином, то, в принципе, такая возможность открывалась. Вот. Это первая обязанность, да, то есть обязанность служить, которая вообще делает дворянина дворянином, даже если он дворянином не был. А вторая тоже достаточно тяжелая обязанность дворян – это обязанность учиться. Опять же, в допетровские времена учиться или не учиться – это было личное дело каждого, теперь учиться – это обязанность. И, значит, причем выучиться дворянин должен был до 15 лет, то есть до момента начала службы. Ну, может быть, там набор дисциплин был не особенно широк, то есть там академиком не надо было становиться, но как минимум читать, писать, считать дворянин должен был уметь. И причем вот тоже такая характерная деталь Петровской эпохи, если дворянин учиться не хотел, ну, наверное, бывали такие случаи, да, есть же люди, вот скажем, неамбициозные, да, то есть ему, предположим, говорят, вот не выучишься, не будешь офицером. Он говорит, ну и ладно, не буду офицером, подумаешь. Вот. Вот ради таких и для таких Петр ввел еще дополнительный стимул. Дворяне, которые обучение не прошли, они не только офицерами стать не могли, они еще не могли жениться. А жениться, то есть понятно, что если либо человек хочет стать офицером, если он офицером стать не хочет, то он, наверное, хотя бы жениться хочет. Вот. То есть уйти там в какую-то семейную жизнь тоже было невозможно не ученому, дворянину. То есть Петр очень строго требовал того, чтобы дворяне получили образование. Причем получить в петровские времена образование было делом непростым, потому что система образования еще там сложившейся не было, но об этом мы попозже поговорим. То есть, другими словами, жизнь дворян при Петре стала очень тяжелой. То есть, хочешь, не хочешь, служи с 15 лет, хочешь, не хочешь, учись. Даже если бестолковый. Но с другой стороны, нагрузив дворян работой и службой, Петр их еще и наградил. Самое первое и главное улучшение, которое произошло с дворянами при Петре, заключалось в том, что вотчины слились с поместьями. Ну, надеюсь, вы помните, чем вотчины от поместья отличались. Чем? Да. Теперь же все можно было передать по наследству. То есть поместья стали такими же, как вотчины. Их тоже стало можно продавать, передавать по наследству. И понятно, почему это так получилось. Потому что раньше поместье нельзя было передавать по наследству, что в случае чего можно было дворянина принудить к службе, да, то есть пугать его тем, что отберем. Теперь это такая необходимость отпала, теперь дворянин в любом случае служил, и поэтому можно было уже этот рычаг, так сказать, ликвидировать, то есть можно было ему разрешить владеть поместьем как вотчиной. Но, правда, тоже были свои приколы при Петре, то есть в 1714 году был издан указ о единонаследии, который позволял передавать поместье по наследству, но ограничивал все-таки эту передачу тем, что дробить нельзя было. То есть поместье или вотчину можно было передать по наследству, но только одному сыну. Эту идею Петр, видимо, почерпнул в Англии, я уж, по-моему, даже говорил про это, что в Англии есть такой принцип майората, то есть любое там значительное поместье, да и незначительное тоже, оно передается по наследству, но старшему только сыну, а все остальные вынуждены зарабатывать себе хлеб насущный службой и работой. Вот. Петр почти тот же самый принцип взял, но разница была только в том, что если в Англии все достается старшему сыну, то по указу о едином наследии 14 года отец мог сам выбирать, кого из детей он сделает наследниками, но все равно смысл-то был тот же самый, что дробить поместье нельзя, и только один человек получает, а все остальные вынуждены работать или служить. Вот. Ну и несколько увеличилась власть помещика над крестьянами, но про крестьян мы тут сейчас отдельно поговорим. Итак, следующая группа населения, которую Петр преобразовал, это крестьяне. Самая большая реформа, самое важное нововведение касалось системы налогообложения, потому что крестьяне были основным населением, платящим налоги, тягу, еще со времен там достаточно древних. До Петра система налогообложения была подворной. То есть единица налогообложения – двор, вне зависимости от того, сколько человек на этом дворе живет. Ну и если крестьяне там не чувствовали себя в силах платить налог, они могли просто не расселяться со двора, ну и тем самым на каждого отдельного человека, если они не расселялись и жили одним большим двором, а в этом случае на каждого конкретного человека приходился меньший налоговый гнет, как вы понимаете. Вот. Петр ввел подушную подать. Вместо подворной – подушную. Ну, то есть понятно, что дело тут не в подушках, да, а в душах. То есть подушная подать – это подать, исчисляемая на человека. Причем на человека только мужского пола. То есть единица налогообложения – это крестьянин, мужчина. А чтобы всех этих налогоплательщиков пересчитать, была проведена так называемая ревизия. Ну, по большому счету, можно назвать там ревизия, это как бы вот это перепись населения податного. Это перепись податного населения, ревизия. Первая ревизия продолжалась с 1718 по 1722 год. И были переписаны все крестьяне мужского пола. И результат этой ревизии, он называется «Ревизская сказка». То есть мы привыкли, что сказка – это какой-то жанр фольклора, что-то такое, там, типа «Сказка, ложь, давний намек, добрый молодцы урок». Тут, конечно, не такая сказка. То есть сказка изначально – это вот отчет по ревизии. То есть были пересчитаны все налогоплательщики, и они обязаны были платить эту подушную подать вплоть до следующей ревизии. Ревизии проводились там без четкой регулярности, ну, примерно раз в 15-20. И вот до следующей ревизии каждый человек пересчитанный должен был платить подушную подать вне зависимости от того, был ли он жив или мертв. Вот скажите, как может платить налог человек мертвый? Ну, вы еще не проходили мертвые души, Гоголь? Вот, значит, вы примерно должны понимать, как это происходило. То есть как платит мертвый крестьянин налог? Но не помещик за него платил, за него платила община. То есть была крестьянская община, там пересчитывали, предположим, крестьянская община, там 35 мужчин. Да, исходя из этого числа, налагали на них налог. И до следующей ревизии не считали. Если кто родился, понятно, что за 20 лет там кто-то может быть и родится, кто-то обязательно умрет. Но до следующей ревизии ничего там в плане налогообложения не менялось. То есть и таким образом платили не только живые, но и мертвые, то есть за них платила их община. А в чем, собственно, вот как раз, если уж говорить про мертвые души, в чем там махинация Чичикова. Зачем он вообще это все устроил? Зачем он скупал эти мертвые души? Потому что я знаю, что на школьных уроках литературы разбирают там характеры помещиков, там, один там странный, да, там уродец какой-нибудь, типа Ноздрева, предположим, да, или там еще какие-нибудь всякие там Манилов, да, там Коробочка. А вот зачем Чичиков души скупал, почему-то не объясняет. Хотя, мне кажется, это достаточно элегантная была у него махинация. Да, это вот та версия, которую выдвигал сам Чичиков. Он говорил, что он хочет послаться к богатой девушке, поэтому скупает документы на мертвых крестьян, чтобы пристать там богатым владельцем там, сотен крестьян. Вот. Но потом это была именно его версия, да, а на самом деле потом разъясняется, что у него махинация была назначена гораздо более такая прагматичная. То есть он хотел скупить, понятно, не мертвые души, да, что он по сути скупал? Он скупал документы на крестьян, которые на самом деле уже умерли, но формально числятся живыми, и рассчитывал, что документы на таких вот, это как если там ПТС на машину скупать, да, которые на самом деле уже там разбиты или сгнили, да, но по документам они существуют. Можно, естественно, скупить вроде как по дешевке, да, вот эти документы. А потом он намеревался эти документы заложить в банк и взять под их, так сказать, под эти документы ссуду, ну ее, естественно, уже не возвращать. Потому что документы куплены по дешевке, крестьяне только формально числятся живыми. Вот. То есть он хотел таким образом обмануть банк. В этом была его махинация. Если бы он просто приезжал к помещикам и говорил: «Здравствуйте, я хочу купить документы на крестьян, которые умерли, но числятся живыми», то и Романа бы, точнее, это не Роман, да, как сам Гоголь-то охарактеризовал. Да, он называл это поэмой, хотя на вид вовсе не поэма. Да, а какая есть поэма, которая по виду поэма называется «Роман»? Стихах. Да, Евгений Онегин. То есть это вот такая парочка. Поэма, похожая на роман, и роман, похожий на поэму. То есть крестьяне числились живыми вплоть до следующей ревизии. И налог платился коллективно. И еще одно важное отличие подушной подати от современной системы налогообложения, что человек должен был платить налоги вне зависимости от того, были у него доходы или нет. То есть подушную подать человек должен заплатить в любом случае, да, вне зависимости от наличия и отсутствия доходов. То есть он может вообще никаких доходов не иметь, то есть, пожалуйста, это твое личное дело, но налог ты обязан заплатить. Ну и, а сейчас понятно, все-таки не так, да, то есть если нет сейчас у человека доходов, он налог не платит. А это же было общество крепостническое, то есть тут не обращали внимания на то, как человек живет, в любом случае он государству был обязан. Вот это одна большая реформа, да, то есть введение подушной подати и все, что с ней связано. То есть вот эти ревизии, ревизские сказки, мертвые души, да, то есть и всякое такое прочее. И еще одна, так сказать, важная составляющая политики Петра I в отношении крестьян, это разделение их на категории, по-новому разделение. Во-первых, появилась категория крестьян владельческих. Владельческие крестьяне, которые объединили в себе две категории, существовавшие до Петра, а именно крепостных крестьян и холопов. То есть владельческие крестьяне получились из крепостных крестьян и холопов. Потом, уже в 18 веке, дальше, там, ближе к середине, этих владельческих крестьян снова стали называть крепостными. Но крепостные крестьяне 18 века и крепостные крестьяне 17 века – это две совершенно разные категории. Потому что крепостные крестьяне 17 века, они были привязаны, прикреплены к земле. То есть им просто не разрешалось переезжать. То есть если человек родился там в какой-нибудь деревне, там какой-нибудь Ивановке, да, он в этой Ивановке и должен всю жизнь прожить. В общем-то, по большому счету, это не такая уж серьезная тяжесть, да, потому что и сейчас большая часть людей в тех городах или там деревнях, где рождаются, тем там они всю жизнь и живут. У него могли меняться хозяева, у него мог меняться помещик, но непосредственно на жизнь его это сказывалось мало. То есть он жил в своем доме, он жил в своей семье, он работал на своей земле, он просто платил соответствующий там подать помещику своему. А помещик мог был разным, мог быть разным. Ну, то есть, а вот жизнь холопов была существенно хуже, потому что холоп — это полная собственность, вы помните, его можно продать, можно купить, можно убить, можно разлучить с семьей. И в 17 веке между холопом и крепостным крестьянином была достаточно большая дистанция. То есть холопом было действительно плохо, крепостным крестьянином вот так, терпимо. Вот. Петр же эти две категории соединил вместе, причем они стали больше похожи скорее на холопов, чем на крепостных крестьян 17 века. Единственное, чем они отличались от холопов 17 века, их нельзя было убить. Во всем же остальном власть помещика над своими крестьянами, она серьезно возросла. То есть холопы немножечко подняли свой статус, когда вошли в состав владельческих крестьян, крепостные же крестьяне свой статус понизили. То есть их закрепостили еще существенно сильнее, чем они были закрепощены. И вот именно 18 век – это век, когда крепостное право приобрело такие какие-то ужасающие нечеловеческие формы, о которых писал Радищев, которые даже и стыдились просвещенные люди в России, но ничего поделать не могли. То есть Петр в отношении крестьян, его политика была, конечно, жестокой. То есть крестьян. В общем-то, всем при Петре стало жить тяжелее. И дворянам стало жить тяжелее, ну и крестьянам тем более. Вот это первая категория. Вторая категория – это государственные крестьяне. Государственные крестьяне жили, конечно, посвободнее, чем владельческие. Но вот в науке долгое время шел спор, можно ли государственных крестьян считать крестьянами, которые закрепощены государством. То есть не просто свободными там людьми свободной страны, да, а именно людьми, находящимися в крепостных зависимости от государства. Значит, ломали голову, а потом обратили внимание на следующее обстоятельство. Крепостные крестьяне платили подушную подать в размере 74 копеек. То есть крепостной крестьянин государство платит 74 копейки в год. Это много для крестьян. То есть понятно, что тогда масштаб цен был не такой, как сейчас. Вот. Государственный крестьянин платит государству уже не 74 копейки, а 1 рубль 14 копеек, то есть на 40 копеек больше. Ну скажите мне, почему государственный крестьянин платит государству больше, чем помещичий? Какая в этом логика? То есть кого еще помимо государства обязан обеспечивать помещик-крестьянин? Своего помещика. То есть помещичий крестьянин платит 74 копейки государству, а потом платит еще своему помещику. С государственного же крестьянина государство, во-первых, берет те же самые 74 копейки, как государство, а потом еще с него берет 40 копеек, как такой коллективный помещик. То есть, в принципе, можно считать, что государственные крестьяне были такими крепостными крестьянами государства, потому что государство для них было и государством, и помещиком. Что, глядя на ваши лица, я как-то сомневаюсь, что вы поняли, что я сейчас сказал, но, может быть, потом вникнете. Ну, еще раз повторяю, то есть она с них деньги брала, но все-таки быть государственным крестьянином было полегче. То есть они, по крайней мере, в своей частной личной жизни могли собой распоряжаться. То есть они могли там жениться по своему усмотрению, торговать, получать образование. А крепостной крестьянин такой возможности не имел. То есть помещик диктовал, если имел такое желание, мог диктовать ему вообще все стороны жизни. Ну и помещики пользовались этим правом, диктовали, потому что для них, естественно, в том числе семейная жизнь крестьян была важна. Потому что чем больше крестьяне там женятся между собой, тем больше у них детей, да, тем больше у них, у помещиков, имущества. Да, то есть они разводили крестьян, как разводит скот. Дальше. Следующая категория крестьян. Это крестьяне дворцовые. Дворцовые крестьяне – это крестьяне, помещиком которых был, собственно, царь. То есть царская семья. Потому что все-таки, хоть государство было самодержавное, но все-таки царская, государственная казна и непосредственно царская, она различалась. Мне как-то рассказывали, что где-то на Волге есть такое село, которое было не просто вот царским, а это была царская резиденция, куда царь приезжал отдыхать на Волгу. Вот. И чтобы ему было приятно там ходить и смотреть по сторонам, туда свозили особенно красивых мужчин и женщин, поэтому до сих пор там такая территория исключительно красивых людей. Понятно, что они там постепенно размываются, да, то есть какие-то уезжают в большие города, может быть, туда какие-то уродцы приезжают. Но все равно вот, это, правда, советские были еще времена, там рассказывали, речники рассказывали, которые вот ходили по Волге, они говорят, что есть там какое-то село, где все исключительно красивые, что это вот для царя свозили, чтобы ему приятно было глядеть. Но вообще, конечно, эти крестьяне не для того были, чтобы на них любоваться, то есть они работали, тем самым обеспечивали жизнь царской семьи. Дальше. Крестьяне посессионные. Посессионные. Посессионные крестьяне – это крестьяне, приписанные не к владельцу, а к заводу или фабрике. Крестьяне, приписанные к заводу или фабрике. То есть их можно рассматривать как оборудование для завода или фабрики. И вот такими крестьянами опосредованно через владение заводом или фабрикой могли владеть не только дворяне, но и купцы. То есть вообще купец не имел права владеть крестьянами, это было исключительно дворянская прерогатива. Но если купец покупал завод или фабрику, мануфактуру там какую-то, то вот через это он мог владеть крестьянами. Почему такая категория была создана? Потому что, почему, скажем, ее не было на Западе, там, на западных мануфактурах не было посессионных крестьян? Потому что на Западе был рынок свободной рабочей силы. То есть, если какой-нибудь предприниматель строил мануфактуру, он там строил корпуса, завозил оборудование, а персонал он нанимал. Да? То есть, вывешивал объявление, там приглашаются рабочие, нанимал, как это происходит сейчас. А что бы получилось, если бы в России такое объявление было повешено о найме? Никто бы не пришел. Потому что некому приходить, все люди к какому-то месту прикреплены. То есть это либо дворяне, которые должны всю жизнь служить, либо это крестьяне, которые должны жить, не съезжая со своего места и платить. То есть нет свободных людей, которые бы пришли и сказали, вот мне делать нечего, да, я могу тут поработать. То есть все куда-то при каком-то деле там состоят. И если бы не было посессионных крестьян, то фабрики могли остаться без такой вот безрабочей силы. И еще одна категория. Это получается у нас четвертая категория. Ее бы можно было не выделять из владельческих, но мы все-таки выделим. Это монастырские крестьяне. Монастырские крестьяне, которые принадлежали, по названию понятно кому, да, монастырям. Причем монастырское землевладение, оно было очень масштабно. То есть монастыри были крупнейшими землевладельцами в России, начиная еще со времен там, Ивана III. То есть ни один светский землевладелец не обладал таким земельным потенциалом, как монастырь, потому что светские владельцы, они все равно вынуждены были землю свою между наследниками, понимаете, делить. А, то есть если у кого-нибудь там боярина, даже очень богатого, там 10 сыновей и 10 дочерей, он должен каждому там что-то выдать. А у монастырей земля исключительно только копилась, то есть делались вклады на помин души. Иногда монастыри сами какие-то вотчины покупали, и, естественно, ничего никогда не дробилось. То есть из столетия в столетие земля копилась за монастырями, вот, а обрабатывали ее вот эти самые монастырские крестьяне. И ликвидировать это монастырское землевладение смогла только Екатерина Великая. Но это уже выходит, понятно, за пределы там, петровских преобразований. Просто на случай, если я там потом забуду об этом сказать, Екатерина, она у монастырей землю отобрала, она поставила их на государственное финансирование, причем не всех, то есть крупные только монастыри, там монастыри были разделены на категории, полностью финансировались только монастыри высшей категории, а монастыри там, второй, третий финансировались плохо, некоторые, многие монастыри закрылись, вот, а крестьян бывших монастырских Екатерина передала коллегии экономии, поэтому можно приписать к монастырским крестьянам там, после Екатерины экономические крестьяне. То есть они монастырскими оставались до правления Екатерины, и практически в самом начале своего правления она передала их коллегии экономии. Но они тоже превратились в какой-то такой типа государственный крестьян, но из этого фонда она раздавала там помещикам пожалования крестьян. То есть они в таком каком-то немножко маргинальном варианте существовали. То есть ненадолго могли остаться экономически, могли оказаться там, в другой категории. То есть вот это вот было сделано с крестьянами. То есть еще раз повторяю, что все, что было с ними сделано, можно трактовать именно как усиление гнета. То есть подобные вопросы в экзаменах бывают нередко, да, то есть приведите там какие-нибудь доказательства того, что гнет, предположим, был увеличен. Вот все вот эти мероприятия, введение подушной подати, слияние крепостных крестьян и холопов, все это означало усиление гнета. Так, следующая категория. Население – это городское население. Петр на городское население возлагал особые надежды, потому что он путешествовал по Европе, он видел, что в Европе горожане являются таким, ну, можно сказать, авангардом развития экономики. То есть именно они, там, суть нового строящегося капиталистического общества. Как, кстати, вот горожане, если их на, там, на западный манер, как назвать? То есть у нас это слово означает теперь совсем другое значение имеет.
Бюргер
это вариант. А если с таким французским прононсом вот то же слово сказать, то же слово бюргер. Тоже от слова бург. Буржуа. Да, то есть буржуа это по сути горожанин, да, но в нашем нынешнем русском языке буржуа это прежде всего какой-то там предприниматель или капиталист. А, то есть уже из самого слова образования понятно, что в авангарде развития там капиталистической экономики стояли именно горожане. Так вот, Петр тоже надеялся, что у нас что-нибудь такое будет. Ну, хотя надежды его, в общем, не оправдались, но он старался. Да, то есть он пытался дать городам такую форму организации, которая бы напоминала европейскую. Поэтому, во-первых, он ввел городское самоуправление. То есть были учреждены магистраты, то есть это как раз вот органы городского самоуправления. Но правда самоуправление, то есть вы понимаете, что Петр строил абсолютистское государство, и что там дать кому-то шибко много власти он, конечно же, не мог. Поэтому, несмотря на то, что магистраты, они были вроде бы органами городского самоуправления, но они подчинялись генеральному магистрату. То есть это все равно была какая-то такая бюрократическая вертикаль, которая не позволяла их там совсем уж быть свободными. То есть вот магистраты самоуправления – это во-первых. Во-вторых, городское население было разделено на две категории. Во-первых, регулярное городское население, во-вторых, нерегулярное. Будь здоров, расти большое. Так вот, регулярное и нерегулярное. Регулярное – это были такие более-менее там, высокопоставленные люди, то есть это были банкиры, купцы, врачи, там живописцы, да, то есть такая более-менее чистая, интеллигентная, обеспеченная публика. И нерегулярное. Нерегулярное – это были городские низы, то есть чернорабочие, наймиты, подъемщики. Ну вот с чернорабочими, наймитами, подъемщиками там ничего особенно хорошего не случилось, а вот для регулярного городского населения были предусмотрены льготы. То есть вот что Петр пытался сделать для того, чтобы дать основание для развития вот этого городского класса, там, возможно, буржуа, да, то есть он дал льготы. Толку, правда, от этого особо не было, но тем не менее вот он старался. То есть какие были льготы? Во-первых, вот это регулярное городское население освободили от обязательной военной службы, от рекрутской повинности. Ну, потому что Петр понимал, да, что если есть там ученый или живописец, пусть он не дворянин, но отправить его там маршировать, это неправильно. То есть их освободили от военной службы. Ну, а если это был, предположим, купец или какой-нибудь там промышленник, который покупал мануфактуру, то даже владеть крестьянами, как я только что сказал, он там теоретически мог. Да, то есть то есть у них появились какие-то элементы такого чуть ли не дворянского, да, положения. То есть не нужно там в солдаты идти, и они могут владеть крестьянами. Понятно, что до настоящих дворян было все-таки, конечно, далеко, но тем не менее. Ну, правда, все-таки Петр, ну, то есть вот он сделал все, что мог, согласно своему там пониманию, да, то есть общественного устройства. Но все-таки Россия по своему экономическому и социальному укладу, она от Европы отстояла достаточно далеко. И план Петровский, он не... Мы точно, конечно, не можем знать, какой у него был план, но все-таки русские города не стали похожи на европейские по своему устройству. То есть Петербург, например, стал похож по внешности, да, то есть Петербург от европейских городов почти ничем не отличался, но все-таки внутреннее устройство русских городов на европейское было похоже мало, как Петр не старался. Ну, то есть еще раз, если повторить, то, да, вот если говорить такое главное слово, главный вывод из того, что Петр сделал в плане там общественного устройства, то, во-первых, он все упорядочил, то есть он разложил все категории населения по полочкам. То есть вот первое слово, которое характеризует, это упорядочение. Второе слово, которое характеризует петровскую политику в области социального устройства, это усиление гнета. То есть всех выстроил и нагрузил, если кратко характеризовать.